Ну вот, надев революционный шарф, пришел командант Ерофеев, и мы сейчас будем говорить о Че. И, правда, уже была возможность сейчас поговорить вчера, да? Была возможность поговорить о Че Геваре. Но вот я думаю, что мы начнем, и, как всегда, в нашем обычном режиме сначала будет такой вот рассказ монологический, и потом через какое-то время мы перейдем к вашим вопросам и ответам Виктора Ерофеева. Ну что ж, пожалуйста.
Спасибо. Я действительно прям с корабля на бал. Вообще по пробкам из Питера в Москву и вот сюда. Конечно, Че Гевара – это, прежде всего, не политическая загадка, а загадка человеческой природы. Потому что он, естественно, очень хорошо всем известный революционер. Но, с другой стороны, он великий палач. То есть человек, который признался не один раз, что сам расстреливал тысячи людей, сам, и любил расстреливать. И писал об этом, и говорил об этом, и перед самой смертью сказал агенту ЦРУ, что он любил это делать. Встает вопрос, как же тогда можно носить на своих майках, на тешетках, везде, во всех странах носит его вот этот портрет, где он в берете со звездой. Портрет, который был сделан, кстати говоря, совершенно случайно на кладбище. Вот коллективный портрет тех, которые пришли на кладбище хоронить революционеров, которые были убиты, когда нелегально перевозили оружие на Кубу. И он там просто маленький такой прямоугольничек фотографии, который теперь существует в миллионах и миллионах и миллионах изданий, миллионах серий, миллионах изображений. Конечно, харизма безусловная на этом портрете, хотя есть другие портреты, где он гораздо менее харизматичный. И встает вопрос все-таки вот как? Как быть с тем, что мы его везде видим, и получается, что он символ мирового значения и одновременно кровожадный, садистски настроенный. Тоже говорят о том, что Фидель Кастро уничтожал своих противников, контрреволюционеров, но никогда не сам и никогда с садистским желанием. А тут садист. Вы понимаете, дело в том, что мы все ставленники одной гуманистической культуры, которая с трудом справляется с отрицанием той формы, которую вывел Базаров, естественно, в романе «Отцы и дети». Это в черновиках романа Тургенев это не включил, но формула, которая, по-моему, покрывает всю нашу жизнь и уж, по крайней мере, всю нашу литературу, почти всю. Базаров в диалоге с Аркадием говорит: «Человек хорош, обстоятельства плохи». То есть получается, что мы включаемся с головой в русаистскую идею доброго, хорошего человека, которого искалечило. Ну, вы знаете, у Руссо искалечила цивилизация, а у нас искалечил царизм или коммунизм, или лихие 90-е, или сейчас. В общем, короче говоря, это тот самый вечный двигатель, который работает в нашей литературе, в нашем искусстве, в интеллигенции, вообще в русском культурном сознании. То есть это призрак уже французского просвещения. Мы никак не можем от него освободиться. И, в общем, человек хороший, обстоятельства плохи. Это, можно сказать, эпиграф к нашей российской культуре. То есть поменяйте обстоятельства, свергните царя, придите к хорошему социальному строю, и все, будет небо в алмазах. Это вы сами знаете, что формулу эту обыгрывали и один раз, и верили в нее. Но получалось так, что обстоятельства менялись, и опять становилось плохо, и мало кто из нашей культуры задумался, что тот самый человек и создает плохие обстоятельства. Тот самый хороший человек, получая революционную какую-то смену обстоятельств, он опять попадает в ад. И даже порой этот ад становится более страшным, чем предыдущий. Или менее страшным, но все равно ад. Да? Никто не предполагал, что, например, уйдя от утопии коммунизма, мы попадем в бандитский мир 90-х годов, потому что как бы человек хорош, откуда ему бандитам-то взяться? И интересно, что человек хороший, обстоятельства плохи, проповедовали писатели совершенно разных направлений. И здесь, естественно, Тургенев был, и здесь во многом был и Достоевский на этой позиции глубже, но, в общем, в том. Он считал, что там, да, нерелигиозный, безрелигиозный, богооставленный мир, он рождает плохие обстоятельства. Вот. И мы живем под этим колпаком. Естественно, мы не можем справиться с нашим культурным миром, не с государственно-социальным, а в нашем культурном мире, мы не можем справиться с такой загадкой, как почему, значит, в других странах носит Че Гевару, носит Че, который подписывал письма «Сталин-2», иронически или не иронически, но, в общем, подписывал так, почему его носит на рубашках. И тут надо сказать, что существует просто два мира ценностей. Один мир переел одних ценностей, а другой мир переел другие. Для нас уже тошнотворно становится идея служения. Мы уже, так сказать, служим и служим с эпохи Ивана III, по крайней мере, если не раньше. То есть мы служим государству, служим в армии, служим бюрократии, служим идеалам, утопиям, чему угодно, но мы служим. То есть в нашей системе отношений человек является, в общем-то, служащим, что само по себе слово и говорит на советском уровне, на любом другом. И человек при этом еще и служит, если мы отступим от советских времен, он служит также и церкви, и в церкви, и служит помазаннику Божьему, царю или генеральному секретарю и так далее. Вот я сейчас ехал в поезде, подумал, что ведь как замечательно Путин сказал насчет подхрюкивания, что западные страны подхрюкивают Америке. Я думаю, вот замечательно слово «брожение». У нас вся страна подхрюкивает Путину. И вот как-то, вот видите, то есть вот это и есть служение в форме подхрюкивания. И нас к этому приглашают. То есть система Лейнс, мне западные дипломаты говорят, что советские дипломаты были гораздо более смелые в своих переговорах, чем сегодняшние, потому что при всем, так сказать, различии систем, вот это подхрюкивание там, как ни странно, было меньше в дипломатическом мире. Ну так вот, понимаете, значит, вот это служение, которое нам оно обрыдло, и протестные все движения выступают за найти человека, да, вот в этом мире защитить его, то есть права человека, естественно, совершенно, да, и вместе с правами поднять человека чуть повыше, потому что ценность жизни около нуля и так далее, все это вам понятно. То есть в этом мире работают такие слова, или не работают, но, по крайней мере, звучат с телевидения, и нам тоже они все уже намылили наше сознание, такое слово, как подвиг, например, да, победа. Мне западные мои друзья говорят, у вас в русском языке самым главным словом стало слово «победа». Мы уже скоро будем его просто писать, не переводя, потому что оно гораздо более значительное, чем английское, немецкое или французское слово «победа». Победа, самоотверженность, да, героизм, все те слова, которые дают отношение между человеком и чем-то, что выше человека, снизу вверх, да, мы как бы смотрим выше. И это было и в царской утопии православной, и в советской утопии, и сейчас тоже, хотя как-то, в общем, что-то не сложилось, пока не получилась утопия, но, в общем, тоже мы должны смотреть, или, по крайней мере, в общем, от нас требуют. Хотя наша Конституция совершенно построена по другому признаку. И тут начинается конфронтация. В том мире, о котором сейчас пойдет речь, там все другое. Да? Значит, Че Гевара, он аргентинец по происхождению, из богатой семьи и так далее, и так далее. Он направляется в мир, где можно служить вот этим ценностям. И в том мире комфортного капитализма, я не беру Латинскую Америку, я беру богатые семьи там и беру Запад в основном, европейский, там тема человека постепенно решалась с эпохи Возрождения. Там человек был мерой всех вещей. Там было огромное количество заблуждений, и они продолжаются, и много есть конфликтов, ошибок, и все, но человек главный. Да? Государство – это его служащий. Государство должно ему служить. Оно, в принципе, плохо служит. Нигде хорошо не служит человека, но оно, по идее, по конституциям всех стран, служит. И это произошло не так давно, вот если говорить уже в объеме правовом. Еще Джеймс Джойс, великий, в начале века, уезжая из Ирландии, по политическим соображениям говорил, что Ирландия требует, чтобы я ей служил, значит, пусть Ирландия мне служит. И это был еще такой конфликт, как он так высказал, так непатриотично. А потом, как вы, наверное, знаете, на 10-фунтовых ирландских купюрах был тот же самый Джеймс Джойс, выгравирован, то есть победил. То есть, значит, за 20 век со всякими сложностями туда и сюда, в общем, человек поднялся именно, может быть, даже из-за катастрофы, и особенно страшной катастрофы, связанной с национал-социализмом. Опять человек, так сказать, а национал-социализм, как вы понимаете, применил систему служения человеку, определенные утопии, и значит, вот опять человек должен был прийти как мера всех вещей. Но вы понимаете, как только ты туда попадаешь, ты попадаешь в общем ситуацию, которая тебе становится очень некомфортно. Об этом, кстати говоря, перед самой смертью говорил интересно Пастернак. Вот я как-то встречался с дочерью Винской, которая живет в Париже, и она мне сказала, что они хотели эмигрировать, а Борис Леонидович сказал им, они говорят, вы знаете, вы не торопитесь, потому что здесь все плохое можно перевести на советскую власть и на государство, все беды, а там, говорит, не переведешь, там только сам будешь отвечать за все, в ответе будешь. Это интересное замечание Пастернака.
То есть там действительно, у нас как что, значит, у нас все виноваты, да, сверху донизу. А там, в общем, кого вините? Там туда-сюда, а можно пожаловаться, можно в газете написать, можно демонстрацию устроить, можно в парламенте выступить. Ну, в общем, можно многое того, чего здесь особенно не сделаешь. И поэтому человек оказывается в такой ситуации, когда у него нет оправданий. Да? Потому что мы-то все привыкли, что человек хорош, а государство плохое. А там вот как-то вот это не работает, не складывается ситуация. И поэтому вот этих надчеловеческих ценностей там фактически становится все меньше и меньше. Там они были и в таком, и в другом, и в пятом, и в десятом измерении, но сейчас, где-то после Второй мировой войны, они начинают угасать. То есть человек постепенно становится главным. И это угасание происходит на самых разных уровнях. Сколько верующих во Франции? Вот я только что приехал из Парижа, беседовал с людьми, которые этим занимаются. 8%, да? То есть 8% французов считают, что есть Бог. А значит, остальные считают, что нету. Или сомневаются, но в основном агностики такого, я бы сказала, типа отрицательного, что, в общем, скорее всего, нет. Понимаете, то есть, значит, высший, да, чердак, который существует у человека, метафизический чердак, да, во Франции сильно, в Германии меньше, там и так, и сяк, но он опустошен, да. То есть получается, что основной смысл жизни, если мы возьмем формулу Достоевского, что если Бога нет, то какой я штабс-капитан, да, помните это замечательно в «Бесах», вот, то получается, что какой ты штабс-капитан, если Бога нет, там, на Западе. Значит, получается, что если нету высшего этажа, то, значит, надо расставить какие-то другие позиции, к которому можно обратиться и которому можно служить. И выясняется, что не так много их, и скорее нет. А в человеке, видимо, это и есть проект человеческий, то есть именно его природа, есть желание самоотверженности. Мы знаем, что даже у шимпанзе, когда они стаи переходят через джунгли, если на них кто-то нападает, есть там кто-то из шимпанзе, который бросается и защищает стадо, жертвуя собой. Но если есть у шимпанзе, то, может быть, есть такое и у нас с вами. И вы понимаете, вот эта идея самоотверженности, эта идея подвига, эта идея долга, она на Западе не прорабатывается. Там прорабатывается система социального договора. Да? То есть мы заключаем социальный договор, а это уже возникло после Французской революции, в основном еще даже раньше, но после Французской уж твердо. И этот социальный договор нам дает возможность с государством вступать в какие-то почти коммерческие отношения. Может быть, и не всегда коммерческие, но в основном, в общем, взаимовыгодные отношения. Когда же нет этой великой идеи, то она начинает как бы прилипать к человеку более-менее случайно, да? То есть она, вот жил Че Гевара, да, родители его были богаты, все было прекрасно, все замечательно. Но просто поездка по Латинской Америке, когда он увидел нищих крестьян, она дала ему возможность, и ничего тут не скажешь, человек еще имеет такую склонность к справедливости, сказать, что давайте как бы что-то делать для этих людей, они живут бедно. И тут начинается то, что мы попадаем в ту же самую ловушку, в которую попадали народники наши, революционеры многие и так далее, что начинаешь делать одно, а выходит совершенно другое. Но тут еще надо добавить качества человеческие, да? То есть я уже сказал, что, например, Фидель, при всем том, что Фидель тоже не папа римский, но у него, значит, какие-то добродетели, видимо, посещали и его мозг, а тут было все немножко по-другому. И здесь получается, что Вы знаете, Че Гевара превращается в воблу. Наверное, вы все ели воблу с пивом. Это значит, выбрасывается все, что не годится, шкура выбрасывается, внутренности, гадость, остается спинка. И вот ее сидишь и сосешь, и пьешь пиво, получаешь удовольствие. Вот такой Че Гевара на этих майках. То есть никто ему не говорит, сколько бы ты убил, что ты делал там в Боливии, что ты пошел делать в Боливии, если ты вроде бы в Кубе, почему ты там на Кубе как-то уже поссорился с Кастро, потому что куда-то уехал уж совсем далеко, почему ты людей любил убивать и так далее, никто не задает вопрос. Но почему он любил убивать? Наша культура тоже совсем на этот вопрос не готова отвечать. А ведь так случилось, что моя первая большая работа была о Маркизе де Саде, и я, в общем-то, прочитал его насквозь, и в 22 года напечатал в «Вопросах литературы» вот большое эссе «Маркиз де Сад. Садизм. 20 век». И я вдруг понял, что мы лишены представления о мотивации монстров или отсутствии мотивации. Нам кажется, что только бытие определяет сознание, так нас прилепили. А оказывается, есть еще страсти, есть еще извращения, есть еще какие-то фантазмы, говоря по-французски, а у нас, значит, можно это перевести, сексуальные фантазии, которые человека заполоняют, не имея никакого отношения к социальной жизни, а имея отношение к биологической природе или еще к чему-то, или еще к какой-то патологии, потому что есть много людей с патологиями и так далее, и так далее. То есть, понимаете, мы, с одной стороны, естественно, не прошли через Маркиз де Сад. Когда я принес вопросы литературы мою статью о Маркизе де Сад, такую большую, они так удивились и сказали, а мы думали, что это доктор, который открыл садизм. То есть в 73-м году советские литературоведы и философы про Маркиза де Сад мало чего знали. Вот. И мне это было в 71-м даже. Я 2 года эту статью крутил, вертел. Там история какая-то была фантастическая. Значит, они мне сказали, ну, такая нам не нужна, напишите, как де Сад влиял на буржуазную культуру 20 века. Я принес на следующий раз ту же самую статью, не изменив ни одного слова, но через год. Они сказали, о, это уже лучше. И говорят, ну вот вы еще вот вставьте Энгельса, Маркса туда-сюда, вот это исправьте все. Я им принес ту же самую статью через год, ничего не меняя, они сказали, ну, теперь будем печатать. И напечатали. Правда, все-таки цитату из Энгельса, из его книги о природе в начале, никакого отношения не имеющего к марксизму пришлось поставить, но все остальное было как в начале. То есть, понимаете, то есть, к чему я это говорю? То есть, понимаете, какое сознание, когда оно фиксирует какую-то идеологию, она очень туго разворачивается в понимании другой, противоположной идеологии, особенно противоположных ценностях. Когда тут отсутствие человека, а там, по крайней мере, в книгах, в культуре, вообще в политической игре человек – это главное, то, естественно, совершенно, что что-то хочется сделать такое, что называется подвиг, долг, ответственность, я имею в виду ответственность перед высшими силами и так далее. Но поскольку еще этот чердак пустой метафизический, то, соответственно, идет какой-то выброс энергии в другие сферы. И это оседает на майках в виде Че Гевары. Ну, вы знаете, что еще до Че Гевары все студенты в Париже, я тогда жил в Париже, носили значки Мао Цзэдуна. И, в общем, и когда думаешь, что он миллионы там убил людей, и они вообще как-то считали, что это такой протест. Вот надеть значок с Мао, это значит, ну, оказаться... Я вот совсем недавно был в Триесте, у меня книжка вышла в Любляне на Словенском, и, значит, меня университет пригласил в субботу отобедать. Я приехал, был такой хороший майский день, все солнце светило, сидели, значит, человек 20 профессоров, какие-то журналисты были еще из Германии и местные. И вот мы сидим за столом, такой пожилой, старый такой, очень усатый профессор, видимо, который Муссолини еще знал, или, по крайней мере, видел его в детстве. Значит, сидит во главе стола, я, значит, приехал, сел, а он на меня говорит, так посмотрел на стол, на меня, и так торжественно сказал: «Мы тут все любим Путина». Я так обалдел. Знаете, море, там лодочки плавают, вообще так, тут какие-то эти самые на столе, вино стоит правильное, кальмары, ну, в общем, при чем тут Владимир Владимирович? Ну, ладно, я говорю, ну, я так спокойно, не торопясь, спрашиваю этого с усами, я говорю: «А почему вы его любите?» А он так мне говорит: «Ну, вот смотрите, у нас газеты не любят Путина, радио не любят, телевизор не любят, правительство не любит, а мы свободные люди, мы интеллектуалы, мы любим Путина». Значит, такая возникла пауза. Я говорю: «Слушайте, а у нас правительство любит Путина, газеты любят Путина, радио тоже, кроме «Эхо Москвы», любит Путина. Так что же получается, что мне надо не любить Путина?» И вы знаете, за столом возникла такая огромная пауза. Им было тяжело представить, что приехал независимый писатель и вдруг их поставил в какое-то сложное положение. Они меня хотели как бы, ну, типа, ну, что ты, парень, давай с нами. А выяснилось, что вроде бы, если посмотреть из другого угла, то быть с нами – это значит немножко не с ними и так далее. Вы понимаете? То есть мы, в общем, догматики, конечно, нашего воспитания, а еще, если уж совсем честно говорить, не сложившихся ценностей. Но все-таки те самые ценности, которые мы исповедуем, они, в общем, далеки от того, что постоянно муссируется в университетах Франции или Берлина. Я вот преподавал и в Берлине, преподавал в Америке довольно долго, в Германии даже не так давно, в Свободном университете в Берлине. И там это просто муссируется постоянно, вот идея человек как мера всех вещей, и, в общем, что-то другое предположить невозможно. Но там еще комплекс вины, как вы знаете, правда, исчезающий еще, но тем не менее. Тут еще вот какой был момент, если приводить какие-то примеры, помимо... Мне, когда у меня был еще, значит, моя передача «Апогриф», значит, тоже канал предложил делать встречи с интересными людьми и во всем мире. Такой был проект, но потом он быстро закончился, уже независимо от канала. Там всякие были пертурбации, но я все-таки сделал там 4 передачи. Первая была у меня с Вайдой. Я хорошо говорю по-польски, потому что у меня жена первая полька. Вот. И поэтому мы с Вайдой хорошо дружили. Так я поехал к нему потренироваться, чтобы был какой-то концепт этой передачи. И в течение этой беседы у него дома затронули тему роли польской католической церкви, костела, во время Второй мировой войны. И он сказал, что костел как раз помог сохранить польское самосознание, которое разрушалось, естественно, национал-социалистами немецкими. Вот, и, ну, были какие-то сказаны, какие-то слова положительные о костёле с его стороны. Я ему тогда сказал: «Анджей, а ты когда был последний раз в костёле?» Он так задумался, так говорит: «В 1947 году». Я говорю: «Вот». То есть получается, если какой-то снова придет национал-социализм, то уже вы не сохраните свое самосознание, потому что на что вам опираться-то всем? Понимаете, то есть вот эти ценности, вот эта чердака ценности, они очень важны. Мы как бы абстрактно с ними находимся в диалоге здесь, но абстрактно. Более конкретно получается, что эти силы скорее подчиняются государству, чем нам, и мы скорее подчиняемся Богу. Я помню, что Дима Киселев, когда он еще был либералом, он устроил такую передачу о том, значит, зачем Бог нужен. И на Первом канале давно это было. И, значит, с каких-то людей, на гостей спрашивал, а кого, значит, кому должна служить церковь? Ну и там все отвечали, какому, значит, общественному слою. И он меня тоже спрашивал, а ты что думаешь? Я говорю, ну церковь, наверное, Богу должна служить. Кому она еще должна? И это как-то вызвало недоумение. То есть, понимаете, все эти институции очень быстро куда-то сворачивают. Вы знаете, я говорю о Че Геваре, если вам непонятно. Вот все, что я говорю, это про Че Гевару. Только если говорить все время Че Гевара, Че Гевара, то тогда получится, что это не Че Гевара, а просто это попугай будет говорить. Если вам непонятно, то я вам после лекции объясню. Значит, если мы говорим дальше о тех самых возможностях революционера, которые оказались на Кубе востребованными, то естественно совершенно, что с одной стороны, естественно, эта революция была необходима, и об этом, в общем, писали и писатели, и политики, и философы, и Батиста был далеко, ну, в общем, не самым лучшим правителем. Было также понятно и то, что Батиста, видимо, был вот что-то такое, диктатор такого, знаете, склонности скорее к Салазаровскому, то есть такой умеренный диктаторский полуфашизм. Но все равно, в общем, и естественно совершенно, что разделение на богатых и бедных было скандальное. Ну, наверное, не такое, как здесь сегодня у нас, но было все-таки скандально. Люди жили, ну, нехорошо, бедно жили, особенно в провинции. И это было очевидно. Но дело в том, что те самые ребята, которые решили помочь этим бедным, они поначалу не включали в себя идеологию марксизма. Им этот марксизм обоим братьям Кастро предложил, открыл в Мексике на первой встрече как раз наш друг Че Гевара. То есть Че Гевара предложил идеологию. И тогда они поняли, что благодаря этой идеологии возможно действительно сдвинуть какие-то массы, потому что ты говоришь, вот есть учение, вот есть Ленин, вот есть Маркс, которые говорили о капитализме, говорили о борьбе классов и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается такой Архимедов рычаг, который дает возможность, в общем-то, сдвигать горы, как мы знаем, и по нашей стране, и по Китаю тоже, например. Вот. Но когда ты движешь этими горами, то понятно совершенно, тут включается другая система уже измерений. Возможно ли экономика социалистическая? Мы на нашем примере в России поняли, что эта экономика не сильно работает. Там был парадоксальный случай, как вы, наверное, знаете, что когда Фидель спросил, уже они взяли власть, кто тут экономист, Че Гевара поднял руку, а ему послышалось, что спросили коммунист. И он стал министром экономики. Ну, понятно совершенно, что с экономикой там началась серьезная проблема. Она и до сих пор продолжается. Но через много-много лет все-таки они сейчас приняли конституцию, где узаконена частная собственность. А до этого не было. Таким образом, рычаг был найден, но пользоваться этим рычагом правильно вообще-то практически никто в мире в 20 веке не смог. И не смог и Че Гевара. Почему он на Кубе и не удержался? Они вступили в конфликт с Раулем и с Фиделем довольно рано. Есть такие фотографии, где и Фидель, и Че Гевара недовольны друг другом. Но, в принципе, никогда их противоречия вот так не разглашались. Вот что сказать, вот по этому поводу. Хотя было совершенно понятно, что Че Гевара, который выступил в Алжире, как вы знаете, в 1964 году с резкой критикой Советского Союза, он сказал, что это буржуазная страна, которая находится в отношениях сосуществования с Западом, а надо делать как можно больше вьетнамов по всему миру, и тогда может мир наконец стать коммунистическим. Конечно, эта идея не нравилась ни в Москве, ни на Кубе. И в результате этого произошли уже такие серьезные конфликты, что Че Гевара после этого выступления практически же на Кубе постоянно не был. Он приезжал на Кубу, но там уже, что называется, не работал. Можно ли было делать Вьетнам и везде? Ну, его же поездки по миру показали, что нет, потому что он был в Конго. И, кстати, вот я вчера встречался с генконсулом Франции, у которого отец был в Конго, встречался в Петербурге, у которого отец был дипломатом в Конго, как раз был, когда там был Че Гевара, и говорил, что просто, в общем, он не нашел никакого понимания, несмотря на то, что Конго чудовищно бедная страна, как была, так и осталась. Что касается других мест, ну, вы видите, что и Вьетнам тоже изменился, остался оплот Северная Корея, ну и то вот, видите, ведут переговоры с американцами и, видимо, тоже не будут ортодоксальны. Поэтому Че Гевара, и почему я тут вот стал говорить о ценности, потому что без этого иначе не поймешь. Так получается, что он романтик, такой восторженный юноша из богатой семьи, как и Кастро, который задумал принести коммунизм в страну, и получилось. Но дело-то в том, что мы-то это видим как уже мировой символ, да, и долгое-долгое время Куба Кастро было тоже знаменем левого движения не только коммунистов на Западе, но и социалистов, анархистов и так далее, и так далее, и так далее. Но когда партизаны стали уже вместе с Че Геварой и во главе с Че Геварой на юге Кубы брать один город за другим, причем им как-то очень невероятно везло в этом. Просто в одном сражении они там победили батистовскую армию, просто 1 к 10 считается до сих пор это какое-то чудесным таким сражением. Они тут же стали уничтожать, и не только полицейских, всех уничтожали полицейские, они тут же стали уничтожать и людей, довольно случайно имеющих отношение к батистам. Хотя кто-то, наверное, из вас не знает, было заключено соглашение между предпринимателями. Это было заключено в Майами между предпринимателями американскими, кубинскими и революционерами о том, что не будет радикальной смены экономической, что будет просто идея такого как бы социал-демократии. То есть была нарушена эта договоренность. Ну и Кастро тоже немножко колебался, конечно, чтобы стать однозначным марксистом, но тут приплыла помощь Советского Союза, который, значит, предложил большие деньги. и, соответственно, стал уже требовать, что надо было делать, сделать то-то, то-то, то-то. И тут вот Че Гевара сказал нет. То есть он сначала сопротивлялся, но был в правительстве, а потом уже понял, что дорога его – это идти в другие страны, поднимать восстание и превращать, так сказать, кубинскую революцию в перманентную революцию. А надо сказать, что вот эта вот страсть людей из богатых семей включаться в революционные движения, она и сейчас продолжается. Например, ИГИЛ, который, вы знаете, у нас запрещен, в него 1500 французских молодых людей и девушек, белых, не имеющих никакого отношения к мусульманству, ни к арабам, вступили и защищали это государство, псевдогосударство. Многие погибли. Сейчас не знают Франция, что с ними делать, они возвращаются. Вот. Так что, опять-таки, природа человека, она, конечно, постоянно нам будет какие-то сюрпризы преподносить. Если жизнь при Че Геваре? Ну, наверное, если бы Че Гевара был полностью диктатором без Кастро, без двух Кастро и так далее, то, скорее всего, Кубы, наверное, ждала бы даже судьба Камбоджи. Да. Пол Пот уничтожил 1/3 населения, как вы знаете, и уничтожал всех, у кого больше образования, больше, чем 8 классов. Ну вот. Я думаю, что это тупиковое развитие, хотя, опять-таки, идея самой революции, она всегда подогревает человека. Она кажется, что вот просто жить все больше и больше стягивается какими-то обывательскими такими стереотипами, и хочется разорвать что-то, сделать и в социальном, и в личном, в семейном, и так далее, и так далее. И тут опять Че Гевара просто как вот такой символ, который оторвался от реального героя. То, что во французской философии называется симулякр, да, когда образ не соответствует реальности, вот такой символ он восторжествовал. Поэтому даже трудно сказать, о чем можно говорить, когда мы говорим о Че Геваре, о палаче, о символе культурном, о несовершенстве человеческой природы, о том, что разбиты ценности, что мы очень сами подвержены, в общем-то, своему философскому, антропологическому несовершенству и так далее, но все-таки точки сходятся на нем довольно точно, определяя те слабые места, где можно, в общем, с одной стороны, глянуть и растеряться, с другой стороны, попробовать проанализировать и понять, кто мы такие и с чем мы входим уже вплотную в массив 21 века. Я убежден совершенно, что Че Гевара будет продолжаться. Это просто в натуре человеческой. Мы знаем, что Достоевский такого Че Гевару представил в виде Петруши Верховенского в «Бесах». В общем, много похожего. Много Че Гевару связывают и с Троцким, и Че Гевара любил Троцкого, не только подписывался «Сталин 2», перманентную революцию любил, и так далее, и так далее, и так далее. И одновременно, ведь тут еще стиль жизни, это тоже очень важно. Че Гевара очень раздражал, что Фидель Кастро, после того, как стал начальником Кубы, он превратился в такого диктатора-сибарита, то есть человека, который полюбил удовольствие, большое количество любовниц, у него там, в общем, за ним это все шлейфом шло, и так далее, и так далее. Че Гевара в данном случае, наоборот, такой революционер-аскет, который говорит, нет, надо продолжать, надо освобождать, какое тут должно быть удовольствие, какое должно быть наслаждение, какое должно быть, когда вся Латинская Америка находится под гнетом американского империализма и при этом еще так нищенски живет сама по себе. Что тоже, в общем, можно сказать, является не только темой вчерашнего дня, но и сегодня тоже Латинская Америка. И сами знаете, что происходит в Венесуэле сегодня, или в Парагвае, в жутко бедной стране, и так далее, и так далее. Поэтому то, что дилетант выделил Че в качестве героя, и мне кажется, что этот герой в дилетанте скорее решился с таким статистическим способом. Нам просто было сказано, столько-то убито, столько-то сделано этого и так далее. Мне кажется, очень важно, потому что каждый берет этот журнал и сам решает, хочет ли он быть другом Че Гевары, нужно ли нам вообще такого Че Гевару, нужно ли у нас в стране при других обстоятельствах тоже такой, должен ли появиться Че Гевара, который поведет нас в мир справедливости и так далее, и так далее. Мне кажется, что тут надо, в общем, не искать общего ответа. Мы живем в очень разобщенном мире, у нас дважды рухнули все ценности. В 17-м году, в 91-м очень трудно найти в России человека, у которого есть единомышленники. У каждого есть, сами знаете, и оппозиция никогда не могла найти общий язык и так далее, и так далее. Лучше всего, конечно, сплачиваться, когда есть надчеловеческая идея служения. Вот здесь человек начинает собираться, и, как ни странно, или это становится карикатурой, или это становится настоящим подвигом, но он собирается, когда у него есть идея защищать такие вот ценности, которые, я бы сказал, касаются конкретно его самого, то здесь у него опоры меньше. Хотя, безусловно, западная традиция эту опору сумела закрепить в своей культуре, и она существует по инерции. Но тут-то есть проблема, что там на Западе идет инерция, а в то же время в Латинской Америке писатели, начиная с великого Маркеса и кончая современными, новыми писателями, все равно по-прежнему, в общем, работают в стиле революционном. Но это тоже для нас неудивительно, потому что в России писатели в основном мечтали о революции. И в разных, конечно, ипостасях революционных видели и страну, и свою роль. Но, тем не менее, в общем, Розанов, умирая, сказал, что нет ни одной... Среди составляющих революции нет ни одной нелитературного содержания. Я думаю, и там, в Латинской Америке, очень много связано со словом, с магией слова, с переживанием эмоциональным, который закрывает вот глаза на беды Че Гевары и кубинской революции, а говорит, вот, надо жить гордо, надо жить, человек звучит гордо, надо оказать сопротивление. И в самом деле в этом есть какая-то часть правды. Но когда эта часть правды превращается в полную правду, тогда мы имеем вот то, что мы имеем и на той же Кубе, и в Северной Корее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, если говорить иконах современного мира, то Че Гевара, безусловно, одна из таких икон. Вы сами можете придать ему то значение, которое вам симпатично. То есть сказать, да, это моя икона, или сказать, это не моя икона, я принимаю это, я этого не принимаю. Еще раз говорю, что мы живем настолько в разобщенном обществе, что найти единомыслие очень здесь трудно, но я думаю, что в какой-то степени это наше, определит наше будущее. Если не будет такого разобщения, то что-то получится. Если будет, то нас просто может разорвать. Но все-таки, при том, несмотря на массу всяких негативных вещей, это не Куба, где, как вы знаете, выдавали в течение многих лет тем, кто делал сигары по одной сигаре в месяц, и все те, в общем, бредовые вещи, о которых нас были наслышаны в разных странах и о которых уже сами кубинцы сообщали. Ну, понятно совершенно, что на Кубе либеральная общественность против Че Гевары, и знать его не хочет, и иммигранты тоже. Вот, и, в общем-то, все-таки это скорее, опять-таки, фигура более абстрактная становится. Ну, как вот у нас, там, не знаю, Каляев, например, или Войтовская. Кто же думает, что кто такой Каляев был, или кто такой был Войков, который вот, убивал царя. Просто остаются названия. Я думаю, что... Наверное, Че когда-то превратится тоже в такое название. Вот. Но спасибо просто дилетанту, что дал возможность еще раз задуматься об этом герое. Действительно герои, просто потому что бывают герои и со знаком минус.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста.
Спасибо.
Кто-нибудь с микрофоном здесь будет, да? Здесь уже есть. Вот там, потом здесь, пожалуйста.
Меня зовут Алексей. Если позволите, два вопроса.
Давайте. Только сначала один,
да,
а потом
конечно,
второй.
Конечно. Ну вот первый вопрос. Вы, в общем-то, об этом уже начали говорить. Насколько, по вашему мнению, символично то, что такой яркий борец ну, с капиталистическим миром стал в итоге после своей смерти ну, одним из его символов, ну, вот попав на майки, там, став, в общем, став брендом. Причем не просто брендом, а именно вот таким вот, который продается там ром Че Гевара, там, ну и так далее. Вот насколько это символично, с вашей точки зрения?
Ну, я уже немножко об этом говорил. Дело в том, что майка же это не признак капитализма. Мы даже, наверное, когда приедем в Северную Корею, тоже майки будем носить. Другое дело, что на майке, скорее всего, это все-таки майка антикапиталистическая. Видите, никто за капитализм на Западе не умирает сейчас, когда нет сильного противоставления, то поэтому капитализм кажется таким, в общем, явлением довольно застойным. И вы знаете, в Швеции говорят о репрессивности, не тоталитаризма, а именно толерантности и так далее. И тут Че, естественно, совершенно становится антикапиталистической иконой. Вот. И в качестве такого символа, мне кажется, что именно западный капиталистический мир и носится его. Здесь, в России, все-таки Че носит меньше, носит других на майках меньше Че, чем другие. Ну, тут разнообразие огромное, но я бы не сказал, что Че набирает большое количество очков.
Ну, я тогда немножко по-другому спрошу, потому что, вот, насколько я знаю, вот его, один из его соратников, который ну, вот, пережил бойню в Боливии и уехал в Париж, он сказал, вот, у него есть такая фраза, что Че умер дважды. Первый раз в Боливии и второй раз, когда попал на футболки. Вот насколько вы с этим высказыванием согласны?
Ну, вы знаете... Как такие, все такие высказывания, можно сказать, ну, здорово сказал, а с другой стороны, есть ли в этом смысл? В общем-то, все умирают дважды, в любой семье. Не обязательно быть Че.
И второй вопрос.
Ну, у вас уже получается...
Ну, коротенький. А как вы думаете, вот усилия Фиделя по выдавливанию Гевары с Кубы, это банальная ревность или все-таки что-то другое?
Ну, Вот уж совсем не банальная ревность. И Фидель, это же не...
Сюда микрофон.
Это же не, не семейная история, когда кто-то кому-то приревновал. Просто был могучий Советский Союз, который был очень недоволен Че Геварой, потому что Че Гевара себя вел, в общем, достаточно анархично с точки зрения Советского Союза. И, в общем-то, в конце концов превратился в диссидента, и стал поддерживать Третий мир. А Советский Союз туда, сами знаете, вкладывал сколько? Миллиарды. И при этом еще хотел, чтобы в какой-то момент, что это была военная база. Тут я бы сказал, что ревность всегда бывает к политическому сопернику. Вообще политический мир страдает конкурентностью очень. Может быть, даже больше, чем другой, потому что все это происходит на высоких площадках. Но я вам скажу, что ревность, наверное, что ему было ревновать, все-таки он был командиром, Кастро был командиром. Вот. И тот был все-таки только министром. Ну, ясно, понимаете, харизма ведь, она не только с актерами связана, да, не только на экране. Харизма есть харизма. Когда у человека есть харизма, он может прожигать сердца. Так и случилось с Че. Поэтому гораздо более сложная, наверное, история. Фидель пользовался им, безусловно. Безусловно, пользовался для того, чтобы победить. Пользовался Че Геварой. Но потом, когда уже революция заканчивается, то, естественно, первое поколение революционеров, как мы знаем, по нашей стране их так подрубают. И довольно жестоко.
Понятно. Пожалуйста, сейчас там и вы потом.
В начале своего выступления вы как о чем-то самом собой разумеющем сказали, назвали Че Гевару палачом и садистом. Вот при этом сослались как на источник, на слова одного из его тюремщиков в Боливии, которому Че Гевара якобы перед смертью сам в этих своих наклонностях признался. Всем известно хорошо, кто арестовал Че в Боливии. Это были агенты Центрального разведывательного управления, которые до сих пор боятся Че Гевары даже мертвым. Его образа, его примера. Поэтому та информация, которую они распространяют не просто так, а с вполне конкретными целями. Поэтому не кажется ли вам, уважаемый докладчик, что когда вот так вот повторяете их слова, вы тем самым просто подхрюкиваете ЦРУ США?
Вы знаете, я думаю, мы все кому-то подхрюкиваем, и вы в том числе. Так что, знаете, тут мы можем это до утра заниматься тем, кто кому подхрюкивает. Но дело в том, что есть письма Че Гевары, да, и они в том числе напечатаны вот в последнем номере «Дилетанта». Я, может, могу сказать, что «Дилетант» тоже кому-то подхрюкивает. Ну вот, но тогда мы просто в этом вальсе закружимся, и нам тогда, наверное, ни одна информация не покажется справедливой. Но то, что уничтожение было катастрофическое, уничтожали огромное количество людей, и мы знали, что пытки и все прочее на Кубе продолжались многие годы, и никакое тут ЦРУ в этом не участвовало, а участвовали кубинские коммунисты, или как их там ни назови, и что в этом был садизм, и я вам сказал, что у Кастро этого не было, а у Че было, то здесь надо просто окунуться в эту информацию, которая в том числе есть и в «Дилетанте». А что касается последнего заявления, то там же этот парень, который из ЦРУ, если вы внимательно читали, он как раз разочаровался и в ЦРУ, и стал поклонником Че Гевары, и именно тогда-то стал... Ну, если вы подхрюкиваете, так научитесь правильно подхрюкивать.
А что ж... Обменялись, все прекрасно, спасибо. Следующий вопрос.
Виктор Владимирович, хотел бы спросить вас как писателя. А вы упомянули, как быстро умер миф о Мао Цзэдуне, как о великом революционере, символе революции, символе преобразования. Вы сказали, что миф о Че Геваре проживет еще долго, но, видимо, тоже умрет, в том числе усилиями журнала «Дилетант». И мой вопрос больше относится к России. Как вы считаете, что нужно, чтобы умер миф, из-за чего миф умирает, в том числе миф о Сталине, как о великом полководце, как о благодетели земли русской?
Ну, на самом деле, ваш вопрос – это еще не один доклад или выступление. И так, если мы от Че Гевары уйдем к Сталину, то этот разговор будет и важным, но уже каким-то совершенно самостоятельным. Что касается мифа, то тут я вот, опять-таки, могу сказать словом «подхрюкиваю» за Алексеем Федоровичем Лосевым, с которым мне довелось действительно общаться последние годы его жизни. Мы даже сделали с ним совершенно удивительную беседу в 1985 году о его пристрастиях философских. И он сказал, и вы знаете, что в его книге «Диалектика мифа», которая послужила причиной его посадки и работы на Белом канале, была идея того, что миф оказывается прочнее реальности, потому что он и есть реальность. И вы знаете, это абсолютно гениально, на мой взгляд. И поэтому наша страна, здесь вы упоминали о писательстве, она очень литературоцентрична, и в нашей стране слово чаще значит больше, чем работа и дело. Ну, например, мы же в какой-то момент вдруг объявили себя страной развитого социализма. Вот просто произнесли такие слова, мифические слова. И Лосев как раз совершенно замечательно говорил о том, что ты что-то называешь, но я сейчас не буду долго про Лосева, мне кажется, это последний гениальный философ России, но он показал значение слова в русском культурном сознании. Гениально совершенно показал. И мы абсолютно приверженцы всяких мифов. У нас живут просто наслоения мифы на миф. Мы и суеверны, и вообще у нас и черные кошки существуют гораздо больше, чем в других странах, и так далее, и так далее. Начиная с черных кошек, кончая генералиссимусом, там мифы вот так роятся. Сказать о том, что это природа русской души, да, это так, вот так сложилось. Сказать, что мы от этого хуже других, ну, не знаю, смотря как посмотреть. Тут надо Канта спросить, как оценивать мораль тех, к которым ты не принадлежишь. Ну и так далее, и так далее. То есть что получается, что эти мифы нам не помогают жить цивилизованно, это уж точно. Знаете, я сейчас ехал вот сегодня из Петербурга в Москву, я вам скажу, что все-таки вот эти разрушенные деревья, древние деревья, кстати, покосившиеся заборы и все, конечно, производят все равно очень тяжелое впечатление. Все равно это тоже связано с тем, что больше мифов, меньше дела. Поэтому чем больше будут падать заборов, тем больше будут любить Сталина.
Можно мне реплику одну вот после сейчас вот этого обмена?
Давай.
Дело в том, да, ведь я прошу прощения. Я вот весь доклад, я думал об этом, потому что мы, конечно, Че гораздо сложнее, чем любое из простых определений. Он был удивительный человек. И вот когда я думал, ну, были признания, не были признания, это другой вопрос во всем, с удовольствием ли он не с удовольствием расстреливал. Но человек, который признает, что он расстреливал и считал это необходимым, я себе не представляю, не абсолютно жалкого, я читал показания Николая Ивановича Ежова, Воспоминания настоящего палача Блохина, например, вот что он рассказывал про все свои вещи. Никто из них не
говорил... Который похоронен на Новодевичьем.
Совершенно верно, да. Никто из них, он считал себя, они считали себя выполняющим некую важнейшую задачу и никогда не говорили о своих личных инициативах, личных желаниях. И мне кажется, что Че это совершенно другого порядка человек. Это человек, как некоторые люди гражданской войны в России, многие люди гражданской войны в Испании. Это человек, который не способен, как мне кажется, был на Кубе, стать частью вот такой достаточно тягучего государственного социалистического строительства, каким занимались братья Кастро и все остальные. Че это был человек, он никакой министр получился. Я огрубляю, может быть, и какой-то, но никакой не руководитель. Че не мог бы стать руководителем огромной тягучей идеологической репрессивной машины. И он понял, что его место совершенно не там. Есть маленький фрагмент речи, который он говорит по поводу бельгийского Конго, по поводу Лумумбы, по поводу событий в Алжире. Он говорит, где болевые точки мира, он говорит. Где одинаковые болевые точки мира. Для него он охотник на зверя, на угнетающего зверя, каким он его видит, поэтому он называет зверем. Все то, что происходит там ли, во французских колониях, бельгийских и в других местах. Он охотник на зверя. Его дело поймать или убить зверя. Выстраивать новую, которая ему кажется таким уже по многим, когда он побывал в Китае, в Советском Союзе и так далее, таким вот звероподобным обществом и государством. Этим он никогда в жизни не занимался. И он был обречен стать и человеком, погибшим в Боливии, но не в Боливии, где-нибудь в другом месте. Обречен был таким стать, и обречен был стать символом вот именно охотника за справедливостью и охотника на зверя. Мне так кажется.
Он был охотником на зверя, будучи еще большим зверем, чем все остальные звери. И это надо иметь в виду тоже, потому что то, что он был пламенным революционером, это безусловно так. Но у нас же есть аналог, у нас Троцкий тоже был пламенным революционером, интеллигентом, сильным человеком, создателем армии. 101 год, который мы только что отпраздновали, это его армия и так далее. Но с другой стороны, мы знаем все его отрицательные качества и его финал. Я думаю, что Че – это реплика Троцкого. И я не случайно тут, когда говорил, вспомнил Троцкого. Я совершенно не думаю, что Троцкий – это идеал человечества. И хотя он писал замечательные литературные статьи там, об Есенине, как ты знаешь, и о многих других людях. Вот тоже пример того, что я очень люблю Сергея, то есть мы с ним, в общем, часто говорим о французской литературе, но все равно даже просто будучи специалистами по французской литературе, как так у нас образование сложилось, но все равно вот можно тут сказать, что и тут есть какие-то разные позиции. Мне не думается, что Че Гевара все-таки вот такой прямо положительный герой нашего времени.
Я этого не говорил.
Ну, может быть, скорее всего, как Печорин, только в другом измерении, или Ставрогин. Ну, не знаю, я не говорю, что он не с точки зрения литературы, если говорить, как бы пописать, потому что, конечно, поразительное явление, и о нем можно писать до бесконечности.
Но он не Верховенский и не Нечаев.
Ну, Троцкий тоже, в общем-то, не был бы Троцким, если бы не было Нечаева. Насчет Верховенского это просто было прозрение. Вот, не знаю. Вы понимаете, дело в... Вот ты сказал пламенную речь про Че Гевару. А вот если бы он тебя расстреливал, ты бы ему вот сказал бы это все в глаза? Как говорили наши... война, эти наши великие маршалы советские, когда расстреливали их, они кричали: «Да здравствует Сталин!»
Нет, я бы сказал другое. Дело в том, что мы никогда не знаем, что мы скажем в свою последнюю минуту. Это точно. Но есть еще одна вещь.
Но мы знаем, что сказали другие.
Арестованные на Кубе после революции, что в основном говорили? Вот та часть, которая была не из механизма Фульхенсио Батисты, а те, кто попадает всегда в жернова революции, контрреволюции, любой диктатуры. Они говорили две вещи. Ту, которая: «Да здравствует свободная Куба!» И второе, они говорили: это очень важно для понимания истории, вот, наверное, всей Центральной Америки. Они говорили: «Viva el Cristo Rey!» «Славен Господь Вседержитель!» Это очень важная вещь, потому что за 35-40 лет до вот этих событий мексиканская революция вызвала невероятное движение христианское, кристерос, когда начали убивать священников, и начала мексиканская революция выкидывать всевозможные суровые фортели. И вот здесь и сошлись несколько, потому что чиновники Батисты – это что мафия из Майами, что Батиста, что неизвестно кто. Это абсолютно понятные люди, мы таких видим на каждом шагу и сейчас, и в других странах. А вот эти вызывали и у Че Гевары наибольшую ярость и революционный порыв. Потому что вот это вот посмотреть, вот весь контекст, который там происходит, и до сих пор продолжается. Но я повторяю, я уверен практически, что Гевара был человек другого теста, чем Фидель. Гевара был человек другого теста, чем сейчас, я уже не говорю о Мадуро, но другого теста, как Уго Чавес, и уж совсем не Пол Пот.
Сергей Александрович, я хотела бы спросить вас вот о чем.
А меня или нет?
Нет, вас касательно вашей реплики по поводу Гевары. Если я правильно поняла вашу мысль, он был охотником, которому был интересен, собственно, процесс охоты, а не то, что было после того,
да? Но и результат, но и цель охоты.
И цель, ну, конечно. Да, да, да. Как вы считаете, вот время таких охотников в политике, оно осталось в 20 веке? Или пришло время прагматиков? Пришло вот в 21 веке. Вопрос, в общем-то, тревожный, потому что, ну, понятно, что эти люди, совершив свою охоту, неважно, потом их вот такая трагическая судьба ждет, как Гевару или нет, но они определенные двигатели, драйверы. Вот их время осталось в 20 веке, сейчас время прагматиков, или они еще могут возникнуть даже
могут.
В цивилизованных странах?
В любой момент. Может возникнуть в любой момент, везде все. Ведь ты же знаешь чудесную книгу Курца Малапарта «Технологии государственного переворота».
Да, да.
Все может возникнуть везде и в любой момент. И вот охотник на зверя во имя справедливости, он не исчезает. Даже. А между прочим, вот вы сказали. А что такое гуманизм?
Ой-ой-ой, Сережа. Что такое гуманизм? Сейчас начнется вот рубка.
Нет, понимаете, в чем дело? Дело в том, что человек, который выходит на вот эту охоту за справедливостью, он в какой-то момент, у него понимание гуманизма начинает дрейфовать.
Вот точно.
Начинает абсолютно. Дрейфовать и скользить.
Да.
Некоторые, и очень многие революционеры, кстати говоря, которые... И многие, там, даже первые большевики, они у какого-то порога останавливались. И очень интересно посмотреть на историю наркомата иностранных дел, где осели у нас, это я не зря говорю, где осела масса первых большевиков, которые очень во многом не хотели принимать участие. И это понимал и нарком Литвинов. Это то, что не при Чичерии, а при Литвинове случилось. Так что это понимаете, какие завихрения происходят? У меня такое ощущение, что в какой-то момент происходят вот такие завихрения, совершенно разнообразные люди, но, наверное, нескольких, раз, два, три, четыре, там, пять, шесть, 18 типов происходит. И вот таких ситуаций кто-то останавливается вовремя, кто-то не вовремя, кто-то поздно осознает, кто-то не осознает вообще. Но вот именно почему я спросил, что такое гуманизм, потому что дрейф и вот искажение, искажение это по отношению к чему-то правильному, а вот изменение вот самого понятия ценностного, оно происходит точно, мне кажется.
Мы попадаем в ту же ловушку. Но дело же вот в чем. У нас гуманизм, это слово тоже такая крапленая карта, да? Она использовалась в разных обстоятельствах. У нас фестивали, кинофестивали шли под знаменем гуманистического искусства и все такое проще. Поэтому у нас есть огромное количество определений гуманизма, которые не связаны между собой. Но если мы берем именно гуманизм как возрожденческое понятие, вот человек мера всех вещей, то я не вижу, тут просто там Че Гевара не ночевал. Верно, он вышел за справедливостью, но ушел совсем в другие края. Но так Владимир Ильич тоже вышел, вот мы сидим в том здании, которое ему было посвящено многие годы. Он тоже вышел в какой-то степени за справедливость. Сейчас напечатана не одна и не две книги, довольно подробно анализирующие его жизнь. И тоже был зверем, но потом просто сам озверел страшным образом. Вы знаете, дело в том, что очень приятно быть пламенным революционером. Вот это вещь, которая... Это не про тебя я говорю. Я вообще говорю. Вот это очень замечательно быть пламенным революционером, потому что это тот самый романтизм. Одни влюбляются, и романтики становятся на любовной почве, а другие на политической или еще так. И люди раскрывают какие-то те возможности, которые на самом деле как бы не укладываются в рамки прагматизма и материализма. И это радует. Но здесь очень важно понимать, что когда ты работаешь в социальном мире, тут тема ответственности становится важнее, чем твоя личная заинтересованность в романтизме. Конечно, Че был романтиком, безусловно, в отличие, может быть, от Кастро, хотя Кастро тоже. Но дело в том, что этот романтизм, он движет довольно сильно личность, и тут кто правильно сказал, в те степи, в которые, может быть, там потом ты не найдешь ни справедливости, ни гуманного отношения к человеку, ничему. И этому, и это, кстати, проработано в французской философии, которую ты прекрасно знаешь. И структуралисты об этом писали, и экзистенциалисты, и так далее. Тут просто мы ничего нового не открыли. Но с другой стороны, перед нашей аудиторией, московской, конечно, так хорошо. Мы тут вообще в таком находимся застойном обществе сейчас, что, конечно, так сказать, что революцию... Я вот в 11-м году в «Огоньке» написал, я мечтаю о революции, но не хочу ее. Собственно, это и есть позиция. Конечно, все мечтают из тех людей, которые понимают, что идет несправедливость. Но представляете, что будет, если будет революция сейчас здесь, в России? Это же ужас.
Да, недавно я прочитал замечательную фразу, которую вот я сейчас занимаюсь одним исследованием там, работ 12-13 года, 1912-13, рассматривающую проблему провокаторов, внедренных. Но там вдруг неожиданно работа, написанная в Швейцарии большевиком, молодым, но большевиком написана, вдруг она заканчивает цитатой из Владимира Дмитриевича Набокова, старшего кадета, друг. «Нам говорят о героях, а жизнь подсовывает Азефа». Это удивительная совершенно вещь. и с которой мы встречаемся в каждых таких вот, в каждых вещах. И я просто, я настаиваю на одной только вещи. Мне кажется, Че Гевара не полез за пределы своих вот, он очень остановился в своем видении мира. Еще в Сьерра-Маэстре, мне кажется. Вот в своем видении мира и в своей цели добиться, вот, добиться победы. Добиться победы. И он там остановился, и он понял, что вот кто-то будет развиваться в позитивную, в негативную сторону из его товарищей, особенно братья Кастро там, и другие люди, когда придут такие вот какие-нибудь администраторы вроде Освальдо Дортикоса, которого все забыли, а он был президент Кубы. Вот.
Сережа, а давай дадим вот нашим слушателям возможность вопроса.
Ведь я одну вещь скажу. Он нашел, что вот он будет не во времени развиваться, а таким, каким он есть, вот этим охотником, будет в пространстве. И помогать где, кому может. И как может. Извини, пожалуйста.
Нет-нет, я к тому, чтобы просто у нас диалог был. Вот здесь вот, ну, начнем с вас, давайте.
Потому что записывают. Да? Тут все записывают.
Там запишут и так. Давайте вернемся к названию. Че Гевара – революционер большой дороги. Мое ухо русского человека, и, думаю, аудитория у многих, слово «с большой дороги» ассоциируют в первую очередь с выгодой личной или материальной. Будьте добры, прокомментируйте, как вы видите, в чем была личная выгода в сторону материального уклона Че Гевара как деятеля.
Ну, вы, кстати говоря, очень точно определили слабость этого названия. Оно мне, честно говоря, не нравится, потому что он явно не с большой дороги. Но понятно совершенно, что его выгода была в другом. Его выгода была в горении его собственного сердца. Это не было материальной выгодой. Хотя можно сказать, что, знаете, когда Сталин поднимается на щит, то говорят, что у него там было две пары сапогов, а поэтому у него не было никакой материальной выгоды. Но у него была вся страна в кармане. Поэтому тут трудно сказать, где начинается выгода, где кончается. Но мне кажется, что революционер с большой дороги... Я не участвовал в создании, к сожалению, этого номера. Я бы так этот номер не назвал.
А номер так и не называется. Это называется только сегодняшнее мероприятие.
Ну, там, кстати...
И если мы... Давайте снимем «Большую дорогу». Хотя там чудесно. Робин Гуд был тоже на «Большой дороге». А если бы сказали «Революционеры Шервудского леса»...
Или... Это другое дело.
Ну, да.
Дело в том, что помимо Робин Гуда еще были герои Чевенгура, которые были сами по себе вот этими пламенными революционерами. И мы все знаем, что Платонов, наверное, поднял нашу как раз коллективное, бессознательное, наше коллективное настолько... четко выявил, что после Платона довольно сложно нам возвращаться к Робин Гуду. Мы, конечно, оттуда, из Чевенгура. И этот Чевенгур продолжается в разных областях бывшего Советского Союза. Так что, ну, с большой дороги. Ну, знаете, иногда так хочется, наверное, кому-то хлестко сказать, и... Там еще какой-то вопрос был, да?
Да, еще да. Виктор Владимирович, как по-вашему, если отринуть оценочные суждения действий Че Гевары, можно ли назвать его свободным художником, свободным человеком, который отринул по-ницшеански законы морали, либо стоит его больше охарактеризовать как... человека, который был заперт внутри собственной жажды мировой революции, собственно, вот этого маниакального выживания.
Но тут нет никакого противоречия между первым и вторым, если взять Ницше в качестве матрицы, можно быть свободным человеком и можно, с другой стороны, желать какой-то мирового пожара. Тут нет. Мне в Ницше гораздо больше нравится эта фраза, которую мало вспоминают, что «не возлюби ненависть к врагам своим больше, чем жизнь свою». Мне кажется, что здесь, во-первых, и гуманизма побольше, и, с другой стороны, есть какая-то ответственность за то, что мы делаем, потому что вот эта вот ненависть к врагам своим, которая любовь к ненависти у Че Гевары очень сильно проявилась. Может быть, тут вторая часть, не обязательно, он, по-моему, любил жизнь, любил свои сигары, хотя вы знаете, что курил он, потому что у него была астма, и считалось, что сигары ему облегчают эту астму. Но, тем не менее, конечно, его любовь к жизни тоже своеобразная, безусловно, была. И вообще это тема всей Латинской Америки, он же все-таки аргентинец. Вот это любовь к жизни. Поэтому тут я не вижу противоречия. Просто если мы не берем моральную точку зрения, а берем просто его как вот такую яркую, пламенную фигуру, как французы говорят, флямбоян, пылающую, да, то, конечно, она та самая фигура, которая может нас всех тут объединить в этом зале и подумать о том, как мы к ней относимся. То есть то, что он, безусловно, заслуживает изучения, дискуссии, споров, вплоть до баталий, это точно совершенно. Вот еще, пожалуйста, да? Или мы уже заканчиваем? Нет,
пусть будет.
А.
Один вопрос, пожалуйста.
Спасибо. У меня один вопрос. Какое образование было у Че?
У него было два образования точно, значит, второе было юридическое. Вот. А первое у него медицинское. Он был доктор, естественно.
Надо же было, Ленин. Понятно, спасибо.
Поэтому, кстати, враги его говорили о том, как может доктор быть таким кровожадным.
А Марат?
Да. И там у него еще третье было какое-то, неважно. Третье не помню, но то, что юридическое, точно было.
Друзья мои, большое всем спасибо. Мне кажется, что мы с вами провели замечательные здесь полтора часа.
Полтора.